Исторический календарь.
На календаре у нас сегодня 27 февраля. Уже даже запуталась я в календарных датах. Но об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет традиционно мой коллега Владимир Бычков. Владимир Асалович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с того, что сегодня день сил специальных операций в России.
Совсем новый праздник установлен указом президента в 2015 году. Дата выбрана, конечно же, не случайно. 27 февраля 2014 года российские спецподразделения вошли на территорию Крыма и обеспечили защиту населения полуострова и безопасное проведение референдума о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Российские спецназовцы в камуфляжной форме, без опознавательных знаков и знаков различия, вели себя в Крыму настолько тактично и корректно по отношению к местному населению, к прессе и к украинским военным, что журналисты сразу же прозвали их «вежливыми людьми». С этого времени эпитет «вежливые люди» навсегда прикрепился к бойцам сил специальных операций. А вообще до конца 2000-х каких-либо таких общих сил специальных операций в составе армии не было нашей. Отдельно существовали там спецподразделения ГРУ, там десантники, понятно. С 2015 года силы специальных операций принимали активное участие в боевых действиях на территории Сирии. Освобождение Алеппо и Пальмиры – это дело рук как раз вежливых людей. Несколько военнослужащих сил специальных операций за мужество, проявленное в Сирии, были представлены к высшей награде звания Героя России.
Да, 27 февраля, тем временем, 1425 года скончался великий князь Московский Василий I.
Да, старший сын Дмитрия Донского, он первым из русских князей прекратил платить дань ханам Золотой Орды. В это время он заметно усилил обороноспособность Москвы, появились новые укрепления, а также этому способствовало еще и то, что у Золотой Орды появился противник серьезный, Тамерлан, которого мы недавно поминали.
Да, да, был.
И, опасаясь войны на два фронта, Тахтамыш пошел на условия Василия I и разрешил даже чеканить ему свою серебряную монету. Тимур разгромил войска Тахтамыша и двинулся на Москву. Войска встретились на Оке, но, простояв две недели, Тимур не захотел рисковать и ушел. Ну, в общем-то, потому что это не было целью его операции. Главное – покончить с Ордой. Ну, это, конечно, укрепило позиции Василия, и он уже не считался обязанным платить дань ордынцам. За 36 лет правления Василия Москва лишь однажды подвергалась нашествию Орды, но Едигей так и не смог взять город. Василий продолжил объединение русских земель, присоединил к Москве Нижегородское и Муромское княжество, Вологду, Устюг, земли Коми. Верховенство Москвы признали Тверские и Рязанские князья. Но они будут присоединены уже внукам Василия I, государем всей Руси Иваном III к России. Общее, да, русское государство. Ну что, Василий поддерживал православную Византию, отправил Базилевсу крупную сумму серебром. Это помогло Константинополю собрать наемную армию, которая на целых 50 лет отодвинула натиск турок на византийские земли. И еще в этой связи вспоминается историк Ключевский в своих публичных лекциях по русской истории как-то в полемическом запале сказал, что все московские князья, собиратели русских земель, были на одно лицо. Ну, это, конечно, не так. Но вообще Ключевский, он был полемистом и тем более выступал на публике. Он, например, не считал земские соборы народным представительством. Какое же это народное представительство, говорил он, раз не хватает за горло царя, образно говоря, а честно и грозно, по великолепной формулировке тех времен, стоит на страже Родины и Государя. Ведь европейские мыслители, ну, Дидерот, Д'Аламбер, учили Ключевского, что народное представительство должно бороться с тиранами, бороться за власть и выносить вотумы недоверия. Земские же соборы занимались по преимуществу распределением обязанностей. Значит, по Ключевскому соборы никаким народным представительством не были. Ну что ж, Ключевский умер за 6 лет до революции. Может, если бы он дожил до ее славных времен, то в корне поменял бы свой взгляд на то, что на самом деле представляет собой такой политический миф, как народовластие.
Какой чертовски правильный вопрос вы задаете, Владимир Ярославович.
Стараюсь.
27 февраля 1784 года умер знаменитый авантюрист граф Сен-Жермен.
А сколько он прожил, не знал никто. А сам граф иногда в каком-нибудь парижском салоне мог вскользь так упомянуть в беседе со знаменитостями, что он вот их знал лично, а они умерли 100, некоторые 200 лет назад. Ну, как барон Мюнхгаузен в фильме. Mm-hmm. Слухи о своем бессмертии граф Сен-Жермен не опровергал и даже умело подогревал и подтверждал. Как-то по поводу своего возраста он заметил. «Эти глупые парижане воображают, что мне 2000 лет. Но если говорить серьезно, то я на самом деле намного старше, чем выгляжу». Многие пытались выведать тайну о его истинном возрасте, пытались подкупить слуг Сен-Жермена. Старик-слуга взял деньги, а потом заявил, что ничего не знает о родословной графа и его прошлом, но служит у него уже достаточно, так сказать, продолжительный срок, ну, каких-то примерно лет 300.
Тоже молодец.
И где родился граф, тоже никто не знал. Но он прекрасно владел немецким, английским, французским, испанским, португальским языками. Знал восточные языки. Обладал обширными познаниями в области истории, оккультизма и химии. Говорили, он получал из неблагородных металлов золото и мог убрать трещины на бриллианте. Ну, кстати, он это делал. Никто не может понять, как это у него получалось. Выполнял также деликатные дипломатические миссии французского двора и даже одно время пользовался доверием короля Людовика XV. А ввели его в ближний круг монарха, познакомились с монархом, конечно же, женщины. По воспоминаниям другого знаменитого авантюриста Казанова, граф предоставлял придворным дамам притирание и косметику, которые делали их краше. Сен-Жермен не вселял в них надежду на омоложение, скромно признавая здесь свое бессилие, но обещал, что они хорошо сохранятся благодаря его настою.
Хитрец, вы хитрец.
Граф исколесил всю Европу, то спасаясь от монаршей немилости, то в поисках приключений. Побывал даже в России. В Германии встречался с драматургом фон Визеном, который в письме к родным назвал Сен-Жермена первым в свете шарлатаном. Ну, нашего комедиографа не проведешь. А княгине Голицыной граф якобы открыл тайну трех карт. Тройка, семерка, туз. Ну, об этом можете справиться в «Пиковой даме» у Пушкина, да? Многие сомневались, что граф Сен-Жермен умер в 1784 году. Были те, кто говорили, что видели его и позднее. Например, королева Мария Антуанетта утверждала, будто граф предупреждал ее за несколько месяцев о неминуемой революции. Графа якобы видели то там, то сям в Европе даже в начале 19 столетия. Ну, что на это сказать? Когда умер старый Толеран, эталон хитрости и беспринципности, служивший в семи ордах семи царям, парижане спрашивали друг друга: «Вы слышали, Толеран умер? Интересно, зачем ему это понадобилось?» То же самое они могли бы спросить и о графе Сен-Жермене.
Хорошо, если Владимир Ярославович не видел графа Сен-Жермена, значит, все-таки он в 1784 году, к сожалению, умер. 27 февраля 1932 года родился советский актер Евгений Яковлевич Урбанский.
Сын высокопоставленного партийного работника, отец был репрессирован, ну, враг народа. В общем, такое у актера было суровое детство. Он поступил в горный институт, но потом все-таки пошел в школу-студию МХАТ и был принят сразу. И уже на последнем курсе дебютировал в кино и сразу в главной роли, которая принесла ему такую всесоюзную известность. В 1957 году Урбанский появился в образе героя Василия Губанова в фильме «Коммунист». Ну, знаменитый такой классический советский фильм, mm-hmm. советского реализма, социалистического реализма. Спустя 2 года он создал еще один яркий кинообраз «Инвалида» в знаменитой ленте Григория Чухрая «Баллада о солдате», которая не только стала советским хитом, но и была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале. Любопытно, что в это же время Евгений блистал в Каннах еще в одном фильме. «Проводника Сергея» в ленте Михаила Колотозова. «Неотправленное письмо». Эта картина стала успешной не только для своего времени. 36 лет после премьеры Фрэнсис Форд Коппола финансировал реставрацию и прокат картины в Америке. Вот так, ни много ни мало. Ну, что можно сказать? На пике карьеры жизнь Урбанского трагически оборвалась. 33-летний актер погиб в ноябре 65 года на съемках фильма «Директор». В Узбекистане, недалеко от Бухары, ну, сел за руль автомобиля, вместо каскадера хотел подзаработать. Вот, произошел несчастный случай. Потом специалисты говорили, что смертельный исход был вероятен лишь в одной из 1000 случаев. Ну, что сказать, значит, судьба.
Судьба, да. Спасибо, Владимир Ярославович.
Пожалуйста.
Мой коллега Владимир Бычков рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 27 февраля.
Исторический календарь.